Она почувствовала, как ее зубы и ногти начали вытягиваться. А потом она увидела круглое личико Шелли, осторожно выглядывающей из-за связок свечей, и вступила в яростную битву с пробуждающимися волчьими инстинктами. «Оставайся там!» — крикнула она одновременно и Шелли, и своей прорывающейся наружу второй натуре. Что дальше? Броситься за убегающим Нувришем или оттащить Маркову в безопасное место? Она еще раз сказала своему телу, что волчье обличье сейчас не годится. Слишком много запахов, слишком много огня. Голем лоснился от сала и воска. Она отступила чуточку назад. Краешком глаза Ангва увидела, как Шелли бросила взгляд на стонущего Маркоу, а потом на топорик, висящий на пожарном щите. Шелли осторожно сняла его и неуверенно взвесила в руке. «Даже не пытайся!» — крикнула Ангва. «Тдырдуск бхаскт!» «О нет!» — простонал Маркоу. «Только не это!» Шелли подскочила сзади к голему и, размахнувшись изо всех сил, обрушила топор на его поясницу. Лезвие со звоном отскочило, но Шелли, перекувырнувшись вместе с ним, тут же нанесла второй удар, на этот раз в бедро. От голема откололся кусочек глины. Ангва застыла в нерешительности. Шелли с ужасающей скоростью обрабатывала голема топором, одновременно что-то дико вопя. Слов Ангва разобрать не могла, но большинство гномов не слишком-то заботится о смысловой насыщенности своих боевых кличей. Для них главное – выплеснуть эмоции. С каждым ударом от голема отлетала глиняная крошка.
«Что она кричала?» – спросила Ангва, оттаскивая Маркову в сторону. «Это самый страшный боевой клич гномов. Если его выкрикнули, кого-то точно убьют». «И что он означает?»
«Сегодня отличный денек для чьего-то смерти». Голем меланхолично посмотрел на Шелли, как слон на взбесившуюся курицу. Потом поймал на лету топор и отбросил его в сторону. Шелли, которая упорно продолжала цепляться за топорище, устремилась следом, будто хвост кометы. Ангва поставила Маркову на ноги. Из его руки текла кровь. «Не дышать, задержать дыхание, но завтра полнолуние. Похоже, у меня нет выбора.
Быть может, мы сумеем все решить с помощью...»
«Эгей!» – заорала Ангва. «Проснись! Это реальный мир!»
Маркоу обнажил меч. «Я арестовываю тебя!» – начал он. Голем выхватил у него меч. Клинок по рукоять воткнулся в связки свечей.
«Еще умные идеи имеются?» – отступая вместе с Маркоу, поинтересовалась Ангва. «Или уже пойдем отсюда?»
«Нет. Мы должны как-то его остановить». Они уперлись спинами в стену из свечей.
«Ну что ж, он остановился», — пробормотала Ангва, глядя на поднимающийся кулак голема.
«Прыгай вправо, я влево. Может...» Расположенные в дальнем конце цеха большие двустворчатые двери содрогнулись от мощного удара. Король-голем повернул голову. Двери снова вздрогнули, а потом разлетелись в щепки. В дверном проеме появился Дорф. Наклонив голову, он широко расставил руки и бросился вперед. Этот бег не был быстрым, но в нем присутствовала некая ужасная неотвратимость, как в медленном движении ледника. Доски пола тряслись и подпрыгивали под его тяжелыми шагами. Посреди зала големы с грохотом столкнулись. Кривые красные линии трещины пробежали по телу короля голема, но он лишь зарычал и, схватив Дорфла в охапку, швырнул его о стену.
«Пошли», — сказала Ангва, — «найдем Шелли и убираемся ко всем чертям».
«Мы должны ему помочь», — возразил Маркоу, когда големы снова ударились друг о друга.
«Но как? Если даже он не может остановить этого урода, почему ты думаешь, что у нас что-то получится? Пошли же!»
Маркоу вежливо отцепил ее руку от своей. Дорфл выкопался из груды битого кирпича и снова бросился в атаку. Столкнувшись, големы обнялись крепче двух друзей. Какое-то время они, тихонько потрескивая, стояли неподвижно, но потом вверх взлетела рука Дорфла, сжимающая какой-то предмет. Дорфл сильно оттолкнулся и ударил противника по голове его же ногой. И тут же нанес удар второй рукой, однако этот удар был перехвачен. Удерживая его руку, король-голем с необычной грацией извернулся, швырнул Дорфла на пол, сделал перекат и с силой выбросил оставшуюся ногу вперед. Дорфл кубарем покатился прочь. Пытаясь остановиться, он раскинул руки и оглянулся назад. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как его ноги, ударяясь об острый выступ стены, рассыпаются в черепки. Король подобрал свою ногу, немного побалансировал и вставил ее обратно. Свет, испускаемый его красными глазами, пересек цех и ярко вспыхнул, остановившись на Маркову.
«Здесь должен быть черный ход», — пробормотала Ангва. «Нуврише ведь как-то удрал».
Король бросился было на Маркову и Ангву, но неожиданно столкнулся с проблемой. Он вставил свою ногу задом наперед, и поэтому теперь мог бегать только кругами. Однако его круги потихоньку приближались.
«Мы не можем бросить Дорфла», — сказал Маркоу.
Вытащив из котла для варки жира длинный металлический прут-мешалку, он спрыгнул обратно на пол. Король-голем качнулся в его сторону. Маркоу отскочил и с силой замахнулся. Однако, вскинув руку, голем без труда перехватил прут, вырвал его у Маркоу и отбросил в сторону. Затем поднял оба кулака и попытался сделать шаг вперед и не сдвинулся с места. Голем посмотрел вниз. «Шсссс!» – держа его за колено, сказали останки Дорфла. Нагнувшись, король-голем ловким ударом ребра ладони отделил макушку головы Дорфла, достал свиток и разорвал его на мелкие кусочки. Свет в глазах Дорфла потух. Ангва с такой яростью прыгнула на Маркоу, что тот чуть не упал. Крепко обхватив его руками, она потянула Маркоу за собой.
«Он убил Дорфла!» – выкрикнул Маркоу. «Это ужасно, да», – согласилась Ангва. «Или было бы ужасно, если бы Дорфл был живым. Маркоу, они же механизмы. Смотри, мы можем выбраться через эту дверь».
Маркоу высвободился из ее хватки.
«Это убийство», – продолжал настаивать он. «А мы стражники. Мы не можем просто уйти. Он ведь убил его. Он механизм, так что...» Однажды командор Ваймс очень хорошо сказал. «Кто-то должен говорить за людей, которые не могут говорить сами за себя». «И он действительно верит в это», — угрюмо подумала Ангва. Ваймс тоже вложил слова ему в голову. «Отвлекай его!» — крикнул Маркоу и кинулся прочь.
«Как? Может, мне станцевать?»
«У меня есть план».
«О, отлично!»